Александр Нилин, Юрий Трифонов, журналист. Отрывок из очерка. Об авторе. Александр Павлович Нилин, советский и российский журналист, спортивный обозреватель, литературный критик, писатель. Работал в газетах «Советский спорт» и «Неделя». В разные годы занимал пост главного и шеф-редактора изданий «Обозреватель», «Спортклуб». Автор нескольких книг об истории спорта. Написал автобиографический роман «Станция Переделкина. Поверх заборов», опубликованный в 2015 году. Юрий Трифонов, журналист. Мало кто из писателей вовсе избежал газетной или журнальной работы. Но у большинства к ней нет склонности. Да она, в общем, и противопоказана в чувствительных дозах тем, кто понимает сочинительство не иначе, как феноменом языка. А Юрия Трифонова, конечно, следует отнести к таким именно писателям. Поэтому увлеченное занятие его журналистикой в лучшие, по общему представлению, времена для писательской работы оказалось несколько неожиданным для коллег и, наверное, для историков творчества. Вспомним на секундочку, что происходило в середине 50-х, начале 60-х годов. Открытие журнала «Юность» с выдвижением новых имен, например, Аксенова и Гладилина, альманах «Литературная Москва», альманах «Тарусские страницы», шум вокруг романа Дудинцева «Не хлебом единым», выступление молодых поэтов в Политехническом музее, встреча писателей с Хрущевым, где бунтарей ругают чуть ли не площадными словами, но имена их от этого делаются еще более известными. Время названо в честь литературного произведения «Оттепелью». Повесть Оренбурга «Оттепель» – вещь в художественном отношении слабая, как и напечатанная в «Юности» хроника времен Виктора Подгурского, которой зачитывалась молодежь. Но история литературы не только и не обязательно достоинство произведения, но и память об успехе, что в какой-то мере справедливо. Говорил же Пушкин, есть вещи ничтожные, но замечательные по своему успеху. А молодой писатель Трифонов, раньше всех из своего поколения узнавший успех, автор романа «Студенты», почему-то оказывается в стороне от литературного процесса, от внимания общественности. Он публикуется в спортивных изданиях или в газетах вполне солидных, но с заметками, опять же, о спорте. Правда, он пишет новый роман, в авансовом договоре на который ему отказывает Твардовский в «Новом мире». «Утоление жажды», о строительстве канала в Туркмении. Но это скорее невидимые миру слезы. Он и не над вымыслом обливается слезами, а над реальностью, которая перестала вдруг писателя увлекать. Тем не менее, он упрямо завершает свой производственный роман и публикует его в «Знамени». То есть жизнь солидного писателя продолжается. Он заканчивает и несколько рассказов. Некоторые из них выдают его спортивные пристрастия. Можно предположить, что журналистика и питает такого рода прозу. Для заработка он пишет сценарий и дикторский текст к документальному фильму про спартакиаду народов СССР. К фильму заказывается песня, слова Матусовского, музыка Соловьева-Седова. От фильма ничего не остается, кроме интригующей нас сегодня фамилии Юрия Трифонова в титрах. А песню знает весь мир. Это «Подмосковные вечера». Не буду преувеличивать, говоря, что Трифонов изменил иерархию спортивного жанра своим участием в нем. Наоборот, он воспользовался существенными преимуществами перед новыми коллегами. Он не служил в штате редакций, не был ангажирован или подчинен спортивному начальству. При строго условленной газетной лексике ему, как писателю, разрешали нарушать правила, чем он очень широко пользовался. Я думаю, что смешно подчеркивать его литературное превосходство над газетчиками. Но подчеркну, что в центральных газетах властно редактировали и жестко нивелировали и самых известных писателей, а в спортивной прессе послабления для некоторых избранных были возможны. Что наверняка и привлекало Трифонова, кроме интереса к самой натуре – спорту. До сих пор существует миф, что спортивная журналистика в меньшей степени испытывала идеологический прессинг. Это сильное преувеличение. Единственная свобода заключалась, пожалуй, лишь в праве сообщить, ничего не изменяя, результат матча. А во все остальное цензура вмешивалась так же бесцеремонно, как и везде. И все же, если брать времена, когда Трифонов работал в спортивной прессе, доля истины в мифе о тайной свободе в такого рода журналистике есть. Свобода таилась, однако, не в жанре, а в некоторых персонажах, работавших в редакциях типа советского спорта. Трифонов никогда не сидел в ложе прессы, куда выдавались редакциями специальные пропуска. Он проходил с 15-рублевым билетом на самую дорогую трибуну стадиона «Динамо», «Северную», вместе с хорошими знакомыми, преуспевающими писателями Арбузовым, Штоком, Авдеенко, Малюгиным, Ваншенкиным, Костюковским. Трифонов держался писательской компанией всю, в общем, жизнь, но по-другому, чем она, видел и думал. И занятия спортивной журналистикой, вызывавшие в этой компании недоумение и даже иронию или сожаление, Ваншенкин в мемуарах замечает, что Трифонов писал о футболе как человек с трибуны. Можно подумать, что естественнее было бы стать специалистом, спортивным критиком или, опять же, репортером. Сотрудничество в спортивной печати, несомненно, шаг в сторону, который теперь мы можем считать и побегом. Раб не стал дожидаться усталости. Он не сидел в ложе прессы, но с журналистами того времени был близок. И не мог не заметить особенности этих людей, словно просившихся в герои его повестей 70-х годов. В спортивной журналистике тех времен собралось немало опальных людей. Уволенных из больших газет, как евреи или беспартийные, а кое-кто из заключения вернулся. Некоторые из этих людей выбились потом, сделались известными, и теперь их называют классиками спортивной журналистики. Но Трифонова, несомненно, заинтересовали люди, уже никуда не стремившиеся. От них не осталось никакого следа. В газету они писали, стараясь не дразнить гусей невыразительно. От спортивного мира дистанцировались. Нежеланием запоздалой и, скорее всего, уже невозможной для них самореализации, они оберегали свой интеллектуальный и душевный суверенитет. Они на все имели собственную точку зрения и в том обнаруживали самодостаточность. Говоря словами Олеши «в зависти», они согласились с тем, что никогда уже не будут ни красивыми, ни знаменитыми. Трифонов совершенно не собирался примыкать к ним и с ними ходить на футбол, а не с Арбузовым. Но значительностью этих внешне сдавшихся, но самостоятельных людей он проникся. И случайно ли в одном из последних рассказов «Вечные темы» Трифонов, как прежде говорили, выводит старого редакционного работника, отклонившего его рассказы, отказавшего им в необходимой актуальности, относя их к вечным темам, полагая это недостатком? Человек этот известный в литературных кругах Борис Закс. Ответственный секретарь «Нового мира». Я его тоже знаю. Жил с ним на одной лестничной площадке в кооперативном доме у метро «Аэропорт». В рассказе Трифонов не счеты с ним сводит, а вводит его в координаты вечных тем. Я думаю, что Трифонов проверял себя такими вот житейски мудрыми от безысходности людьми, опасаясь участи Реброва, который в одномерности успеха утратил то, чем богат был в бедствиях неудачника». В кажущейся несерьезности спортивной журналистики Трифонов, вероятно, решал серьезные для себя профессиональные проблемы. Для обретения пластики ему требовалось не только много писания, но и разнописание. С гарантированным, однако, результатом. Он быстро, как и положено журналисту, пишет и немедленно публикуется. Далеко не каждая из журналистских работ представляет большую ценность для историков литературы, но в них он все чаще свободен. И, кстати, дальнейшее обыкновение Трифонова – решать для себя весь интонационный строй повествования в первой фразе – происходит из спортивных очерков. Так же, как и умение на периферии видимого всем сюжета накапливать энергию для пересмотра значимости привычно расставленных и традиционно заявленных фигур повествования. Кто бы тогда, в 50-х, в начале 60-х, предположил, что, не воспользовавшись форой, данной ему успехом премированного романа «Студенты», он получит другую и более существенную? К 70-м годам очень многие, если не все, кто прославился исповедальной и публицистической прозой, выложились до конца. И на другую жизнь их уже не хватало. Даже активная работа, но в том же направлении, вела к повторениям. Правда, пик популярности, приобретенный в оттепель, был очень высок, и постепенность спуска в глаза не бросалась. Тем более, что усиление строгости цензуры отвлекали общественность от художественного несовершенства вещей, по-прежнему отмеченных гражданской смелостью. Восхождение нового Трифонова не похоже было на сенсации времен оттепели, но оно оказалось непрерывным. Он, выражаясь спортивным языком, до конца жизни прибавлял. И прибавлял исключительно в художественную сторону. Поэтому его восхождение правильнее бы назвать погружением. А на той глубине, на которую он погружался, и цензура хуже ориентировалась. Тем более, что китчевые политические знаки ему не требовались. Вечные темы предполагали поиски зла или добра в человеческой природе, а не в проводимой тем или иным историческим деятелем политики. Возможно, в концепционной запальчивости я и преувеличиваю роль спортивной журналистики в судьбе такого большого писателя XX века, как Юрий Трифонов. Но он сам выбрал такую форму долгого прощания и с романом «Студенты», и тем местом, которое роман отводил ему в литературе. Материал подготовила Лариса Михайлова, читал Михаил Кульченко.